В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и действительно христианство «Трудные вопросы». И я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий христианин или нехристианин, мог связаться с нами и задать любой волнующий его вопрос о христианской. Причем это хорошо, если это трудный вопрос, который, вот, может быть, вас запинает как-то, который не дает вам как-то утешиться верою. Я как раз для того, чтобы на эти вопросы отвечать. Вы можете связаться с нами через Viber и WhatsApp, прислать ваш вопрос. +7 977 850 09 96. +7 977 850 09 96. Можно также нам прислать прямо на сайт наш teos.fm. Там нас можно с большим удобством слушать, и можно присылать нам вопросы. Можно присылать вопросы мне напрямую на почту asksergey@listru. asksergey@listru. Сергей, там последняя буква, Y как русская, Y. И можно оставлять ваши вопросы в комментариях под нашими трансляциями в Фейсбуке и ВКонтакте. И я напомню, что наша радиостанция в целом, и вот эта конкретная передача, они существуют благодаря поддержке наших слушателей, тех, кто вот считает, что мы делаем что-то важное, что-то хорошее, уместное. Как поддержать эту передачу, вы можете найти на нашем сайте. На сайте Радио Теос можно найти, как поддержать нас в целом. И вы можете найти, как поддержать конкретно вот эту передачу, если вы наберете в любом поисковике «Радио Теос Худиев». «Радио Теос Худиев». Вы сразу попадете на страничку вот этой передачи. Так, ну, посмотрим, что у нас уже, пришло. Так, как вы относитесь к известной поэтической строчке: «Кто проповедь про честь желает людям, тот жать не должен слаще, чем они». Ну, как вам сказать, я не очень понимаю, собственно, о ком здесь речь. Я 28 уже лет в церкви, и я знаю десятки священников, и чтобы они как-то сладко жрали, вот уж не видел. Знаете, вот есть священники, которые откровенно бедны, есть священники, которые немножечко получше, ну, в Москве обычно получше, там в провинции победнее, но вот чтобы священники как-то особенно дико богоденствовали, ну, я такого не видел. Они живут примерно, там, уровень жизни примерно, как у прочих людей. То есть, вот, примерно такой же, как у их прихожан. То есть, вот, рассказы о каких-то сказочных поповских богатствах – это фантазия. Это фантазия, потому что любую группу, которой люди испытывают неприязнь, там, этническую группу, там, социальную группу, ей приписывают какие-то сказочные богатства. Ну вот в случае со священниками это явно не так. Но второе, понимаете, христианство говорит об определенных реальностях, которые, вот, знаете, на самом деле, вот как-то не зависит от того, кто как живет. Мир действительно сотворен Богом, мы отпали от Бога в грех, Бог пришел спасти нас в лице Иисуса Христа. Христос через свою смерть и воскресение дарует нам прощение грехов и жизнь вечную. Мы принимаем эту жизнь покаянием и верой. А если это истина, то это истина, и абсолютно бессмысленно говорить, а вот там кто-то жрет сладко. Ну, может, и жрет сладко, может, не жрет. А какая разница? Истина того, что Христос воскрес из мертвых, от этого не меняется. Ваши взаимоотношения с Богом – это исключительно ваша личная ответственность. Понимаете, довольно же бессмысленно говорить о том, что вот... А там кто-то, ну, на мой взгляд, я прочитал в интернете, грешит. Ну, может быть. Может, грешит, может, нет, чего только в интернете не пишут. Ваши отношения с Богом определяются вашим личным выбором, который никто не может сделать за вас, но, с другой стороны, никто не может помешать вам совершить. Ни один человек. Поэтому мы все, когда окажемся перед Божьим судом, и окажется, что каждый из нас сделал свой выбор, в этом выборе никто не будет виноват, кроме нас. Знаете, есть такая spirituals, американская духовная песня, очень известная, негритянская. Nobody's fault but mine. Там, ее потом еще перепевали там, по-своему, как Led Zeppelin. Ну, кто ее только не перепевал, это очень-очень известная мелодия. Nobody's fault but mine. Никто, кроме меня, не виноват. И в первоначальном тексте этого spirituals говорится о том, что вот если я умру, и душа моя погибнет, в этом никто не будет виноват, кроме меня. Потому что это всегда наш выбор, и мы не можем сослаться на том, что кто-то вот нам, не знаю, вот проповедник нам не понравился, он, вид у него слишком румяный. Понимаете, если у него будет вид, наоборот, худой и бледный, то скажут, что он мрачный фанатик. Это же со времен Евангелия уже так, когда мы читаем, что пришел Сын Человеческий, пришел Иоанн Креститель, не ест, не пьет, говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, говорят, ага, вот он, обжор и пьяница, друг мытарям и блудницам. То есть, если мы хотим сказать Богу нет, то ну, мы найдем себе любой предлог. Другое дело, что это же самообман. Это всегда наше решение. То есть, всегда вот, лично я себя определяю по отношению к Богу, а там, священники, проповедники, кто бы то ни был еще, не могут принимать решение за меня. Павел... Не совсем понимаю разницу. У нас есть свобода воли, но в то же время Бог знает, чем закончатся наши действия. Он знает наши мысли и так далее. Я купил пирожок, я знаю, мне его нельзя из-за диабета. Я проявил свободную волю. Бог знал, что я его куплю и съем. Это же чистый детерминизм. Нет, тут нужно подчеркнуть разницу между знанием и предопределением. Бог знает, что вы купите этот пирожок. Он знает это от вечности. Бог видит все свое творение из конца в конец, весь пространственно-временной континуум. Он знает это все, он смотрит как бы сверху. Однако решение покупать пирожок принимает не Бог. Решение принимаете вы. Понимаете? Если я о чем-то знаю, это не значит, что я предопределю эти решения. Я, например, знаю о свободных решениях других людей. Я знаю, как в прошлом поступили те или иные люди. Но это же не значит, что я каким-то образом эти решения предопределял. Эти решения совершили они сами. Точно так же из того, что Бог знает все наши решения, а не следует, что Он их принимает. Принимаем их мы. Тут людей часто подводит такая мысленная картинка, когда они сравнивают Бога с киносценаристом или драматургом, который написал скрипт, и вот все люди этому скрипту следуют. На самом деле нет, конечно. Тут другая причинно-следственная связь. Драматург сначала пишет скрипт. Скрипт, он первичен по отношению к поведению актера. А Бог не пишет нам скрипта. Бог знает, как мы в реальности поступаем. Он знает, но не предопределяет это. Мы сами являемся авторами своих решений. Другое дело, что Бог... находясь вообще вне времени, он обладает полным, совершенным, исчерпывающим знанием о том, как кто поступит. И в итоге Бог включает все наши поступки в свой замысел. И этот замысел в итоге не может быть сорван, потому что мы не можем сделать для Бога чего-то неожиданного. Мы не можем застать его врасплох. Бог от создания мира знает, как будут развиваться события. Однако авторами наших действий всегда являемся мы сами. Станислав, Бартерман считает, что Иисус существовал потому, что евреи якобы не могли выдумать распятого страдающего Мессию. На самом деле абсолютно надуманный ложный постулат. В древности в иудаизме было множество сект с разными наборами верований. Но смотрите, Станислав, Бартерман неверующий, он себя определяет как агностик, склонный к атеизму. И он пишет в своей книжке «А был ли Иисус?» то, что он пишет ее с позиции неверующего человека, не собираясь заниматься христианской апологетикой. Он просто разъясняет людям внешним, которые не принадлежат кругу ученых-библеистов, что ученые-библеисты полагают достоверным. Вот они полагают достоверным, что Иисус Христос существовал на самом деле. В этом ходятся все специалисты в теме. Верующие, атеисты, агностики, христиане, иудеи, никто не отрицает, что Иисус существовал. Вот мифологическая теория, что Иисуса не было никогда, она не пользуется каким бы то ни было признанием в профессиональных кругах. У Иисуса были ученики, значит, апостолы, которые после его смерти, он был распят на кресте, пошли проповедовать, что он воскрес из мертвых. Вот с этим все согласны, с этим вообще никто не спорит из специалистов. При этом, конечно же, Эрман отрицает, что Иисус сын Божий, Эрман отрицает, что Иисус воскрес из мертвых. Он это отрицает, исходя из своих философских посылок. Но то, что Иисус существовал, и то, что у него были ученики, то, что он был распят, то, что его ученики после его распятия стали проповедовать его воскресение, это никто не оспаривает. Это хорошо установленный факт. И Эрман, который приводит аргументы в пользу этого хорошо установленного факта, это именно аргументы ученого, а не верующего, ни разу не верующего. Он об этом сразу и прямо говорит. Фрагмент 53 главы Исаии, написанный в прошедшем времени, говорит о событиях прошлого, а не будущего, как если бы описанные события уже произошли к моменту повествования. Этот текст не подходит под категорию пророчества. Вы знаете, в пророчествах там речь может, там описание может идти как угодно. Там это ничего нам не говорит о том, в какой грамматической форме употреблены глаголы. Упомянутый там страдалец назван не Мессией, а рабом Господним, что не соответствует божественному статусу Иисуса. Почему не соответствует? Почему? Мессия есть раб Господень. А чем он еще раб-то? Понимаете, там... раб Божий, это можно о любом человеке вообще сказать. Там о царях говорили, о Давиде говорили, что он раб Божий. Именно поэтому текст не при него. Скорее всего, текст о страдальце Иове, как я определяю, мере стойкости и верности Богу. В книге Иова напрочь отсутствует две идеи, которые у нас есть в 53 главе пророка Исаии. Это то, что страдалец несет грехи других людей, он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наше. С Иовом ничего подобного не происходит, им это в голову не приходит, что он страдает за грехи других людей. И Иову не усваивается безгрешность. Иов не считается безгрешным. Там мы видим, что в речах Иова присутствует там, гнев, раздражение против Бога, высокомерие по отношению к людям. То есть... безгрешности Библия не усваивает никому, кроме вот этого таинственного страдальца, который не сделал греха и не был уже устав его. Поэтому там достаточно прозрачно, на самом деле, о ком идет речь. Михаил, почему вы считаете сознание вопросом философии? Им же называются нейрофизиологи, нейробиологи, нейролингвисты. Люди, естественно, научных профессий. Насколько я знаю, ученые приближаются уже к созданию самого мозга человека, или даже создали уже, но не имеющиеся живой клетки, которые сами они получить не могут. Но это пока. Ну, потому что квалия, более проблема интенциональности, это не научные, это философские проблемы. Что касается того, что нейрофизиологи исследуют, как работа мозга влияет на сознание, это они очень хорошо, конечно, делают, и молодцы, но это же не снимает саму философскую проблему. Понимаете? Сознание тесно связано с мозгом, нет в этом никакого сомнения, но оно не сводится к мозгу. В чем вообще разница между материализмом и дуализмом? Материализм говорит, что вся реальность сводится к материи. Дуализм говорит, что материя существует, материя обладает определенными свойствами, материю можно исследовать, но реальность не сводится к материи, реальность больше, чем, собственно, материя. Поэтому можно исследовать мозг, можно исследовать его материальную составляющую. Это хорошо, важно и полезно. Это очень ценно с точки зрения помощи людям, которые страдают болезнями мозга. Но это не решает проблему сознания. Вот никак. Потому что эта проблема выходит за рамки, собственно, науки. Можно заниматься, там, выяснять, как работает мозг, и это хорошо и важно. Я подчеркну, что это важно с точки зрения помощи людям, которые страдают какими-то болезнями мозга. Но это не снимает философскую проблему. Она именно философская. Игнат. Хоть тот же Анохин, нейробиолог, и говорит, что наш мозг и сознание существуют на более высоком уровне, чем остальная материя. Но ведь фундамент у мозга материальный, неважно, какой он сложности. Свобода воли — это не философская чушь, ее можно опровергнуть с помощью исследований. Видите ли, для того, чтобы опровергать свободную волю с помощью исследований, нужно совершить ряд актов свободной воли. Вообще, всякий раз, когда люди говорят о том, что свободной воли не существует, они говорят абсурд, они противоречат сами себе, потому что они выдвигают аргументы, при помощи которых, которые я должен принять к рассмотрению, и на основании которых я должен сделать какой-то вывод. Вывод, который должен был бы быть актом моей свободной воли. Понимаете? Если нет свободной воли, то нет мышления. Мышление предполагает ряд актов свободной воли. И она предполагает интенциональность еще. То есть я должен принять решение обратить внимание на эти аргументы. Я должен принять решение их рассмотреть. Я должен принять решение изменить мои взгляды на основании этих выводов. Для всего этого мне нужна была бы свободная воля. Когда мне говорят, что свободной воли у меня нет с самого начала, и при этом обращаются ко мне с аргументами, это внутренний абсурд, это противоречие. Если бы у меня не было свободной воли, то ко мне было бы бессмысленно обращаться с увещеванием. Ну, знаете, как вот у того же Докинза в этой его статье «Давайте прекратим лупить машину Безева», там же он приводит пример Тухимарецкого, где у человека машина не заводится, а он к ней обращается с увещеванием и говорит, ну что вот ты меня подводишь, ты себя нехорошо так ведешь. И мы понимаем, что это смешно, потому что у машины нет свободной воли. У нее там что-то внутри сломалось. Вот точно так же было бессмысленно обращаться с доводами и увещеваниями к человеку, если бы у него не было свободной воли. Елена, почему ни одна официальная летопись государства времени не содержит в себе отсылки на существование Иисуса Христа, упоминая лишь его последователей спустя много лет? Почему активная пропаганда христианства началась спустя 3 века после распятия Христа, когда всевозможные свидетели этих событий давно умерли? Ну, потому что летописи тех времен, они упоминают события, которые представлялись летописцам важными. Потому что кто такой летописец? Это человек, который сидит при дворе какого-нибудь правителя и описывает его славные деяния для потомства. У него задача, в общем-то, пропагандистская в значительной степени. С какой стати этому летописцу останавливаться на Иисусе Христе? Кто такой Иисус Христос? Царь, что ли? Нет. Политик? Нет. Полководец? Нет. Вождь массового восстания? Нет. Ну, просто еще один еврей, распятый римлянами. Римляне много кого распяли. С точки зрения летописца обычного, это событие, которое не привлекает внимания. Что касается того, что активная пропаганда христианства началась спустя 3 века. Нет, конечно. А спустя 3 века уже христианство приобрело такие масштабы, такое влияние, что сделалось государственной религией в итоге, в результате решения Константина. То есть на тот момент христианство уже имело очень прочные позиции. Пропаганда христианства началась, собственно, в 1 веке после воскресения. И сейчас мы знаем, мы это знаем не на уровне веры, именно на уровне знания, мы знаем, что большинство текстов, вошедших в Новый Завет, написано при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса Христа. То есть, ну, спорят о том, что, может быть, пастырские послания апостола Павла написаны не им, а представляя собой компиляцию из его текстов с дополнениями, которые написаны позже. Но так или иначе, большинство новозаветных текстов написано при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса Христа. То есть свидетельства о его смерти и воскресении исходят от людей, которые вот были того времени, того поколения. Не через три века. Через три века это уже государственная религия, это уже массовая абсолютно религия, которая становится государственной. Проповедь Евангелия начинается непосредственно после воскресения Христа. И да, в тот момент, когда значительная часть свидетелей всех этих событий живы. Апостол Павел пишет Коринфянам, он говорит, что Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес в третий день по Писанию, после чего явился Петру, потом 12, потом более чем 500 братьев, из которых большая часть до ныне живых, а некоторые почили. То есть Павел пишет это Коринфянам в тот момент, когда в живых еще сотни свидетелей, которые видели Христа воскресшим, и современные исследователи сходятся на том, что да, действительно, Павел, он все это пишет в то время, когда значительная часть свидетелей исторического Иисуса, они еще живы. То есть свидетельства, которые у нас есть, они исходят там не 300 лет спустя, ни в коем случае, а не десятилетия спустя после событий. То есть апостол Павел пишет по оценке ученых, я подчеркну ученых, которые там, далеко не все из которых являются верующими. Апостол Павел пишет в 50-е, 60-е годы первого века, то есть через 20-30 лет после событий. Евангелисты пишут примерно через 40 лет. И значительная часть свидетелей евангельских событий, они еще живы. Вот, например, 28 лет назад я крестился, там, одновременно женился. Эти события помню. Помню достаточно хорошо. Могу путаться в мелких деталях. Но в целом-то я события помню. Вот точно так же Евангелие написано людьми, которые знали, которые хорошо помнили, что это все происходило у них на глазах. Машах пишет, по-вашему, евреи были диким племенем, потом пришла великая греческая языческая цивилизация, просветила евреев, как мы без нее обойдемся? Честно говоря, я не считаю. Евреи были избранный народ. Я не очень понимаю, что вы хотели сказать, собственно. Эльдар. Если религия не порабощает людей, почему с самого начала она так хорошо приживается в высших сословиях государств? Почему, если Иисус был Божьим Сыном, желающим привести всех к спасению, почему он не доказал свою божественную сущность на суде, вместо этого предложил суду поверить ему на слово? Что касается, почему религию прижились высшие сословия государств, так понимаете, в чем дело? И в высших, и в нижних сословиях государств религия была всегда, люди всегда религиозны. Мистические религии типа, не знаю, СССР или там, Китая, или Северной Кореи, это в истории большая редкость. Это то, что происходит вот... Но это результат вот определенных социальных экспериментов недавних. Большинство обществ в человеческой истории вообще религиозны, так или иначе. Поэтому невозможно найти эпоху в истории человечества, когда люди не религиозны. Потому что религия возникла в интересах высших классов. Да какие там высшие классы? Там какие-то племена, которые живут в условиях, которые у нас назывались первобытным коммунизмом, у них там сплошное равенство и никаких высших классов, у них уже есть религия. Поэтому, что религия прижилась в высших классах, человек религиозен всегда. Это не то, что вот были некие атеистические люди, а потом появилась религия, она где-то прижилась. Такого не было. Религия существует до высших классов, когда высших классов еще не было, еще неандертальцы хоронят своих усопших. И, во-первых, хоронят, сам факт похорон, во-вторых, они украшают могилы цветами, что признак веры в загробную жизнь. То есть религия существует раньше классового общества, намного раньше. Почему Иисус, если был Божьим Сыном, желающим привести всех к спасению, не доказал божественную свою сущность на суде? Так на суде он был. На суде ему отказались верить, на суде его отказались слушать. Потому что люди, вот для определенной группы людей, его свидетельство было неприемлемо. Оно разрушало их власть, оно разрушало их статус. Как оно неприемлемо сейчас? когда Христос свидетельствует о себе как о Боге, у нас есть выбор не очень большой. Мы можем либо признать его в таком качестве, поклониться ему, сделаться христианами, или мы можем отвергнуть его. И люди отвергают или принимают Христа не потому, что там, не засвидетельствовано. Потому что они его отвергают часто потому, что это свидетельство их по тем или иным причинам не устраивает. Сейчас открываю. Станислав, идея страдания за грехи других людей приходит в голову не Иову, а Исаии, как толкователю более ранних текстов. Страдальцу Исаии названия Мессии, там напрочь нет этого слова. Так слово-то не обязательно должно присутствовать, чтобы речь шла о Мессии, но, понимаете, идея, что речь идет об Иове, что Иов изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши. Но Иов не подходит по двум причинам. Во-первых, в самой книге Иова нет ни малейших намеков, что Иов страдает за чужие грехи, что его страдания носят спасительный и искупительный характер, что он за преступление народа моего претерпел казнь. Нет ни малейших вообще намеков в книге Иова, что он за преступление народа моего претерпел казнь. Иов как раз негодует и с негодованием спрашивает у Бога, а вот почему, а вот за что мне все это прилетело? И то объяснение, а вот ты там за преступление народа страдаешь, там ничего похожего, в голову не приходит никому, абсолютно из участников драмы Иова. И второе, Иов не безгрешен. И в отличие от страдальца, который упомянут в книге Исаии, там не сделал греха, не был же в устах его. Поэтому все-таки Иов не подходит у нас в качестве этого человека из 53 главы Исаии. Так. Почему, на ваш взгляд, атеисты ухватились за детерминизм и отсутствие свободы воли? Ведь они сами себя этим загоняют в угол. Их же претензии будут нелогичны. Так а куда деваться? Если мы признаем материализм, то мы неизбежно упираемся в то, что нет свободной воли. Другое дело, что можно там обойти строгий детерминизм и сказать, что есть квантовая неопределенность. Другое дело, что события в мозгу, они все-таки происходят не на квантовом уровне, по всей видимости. Как там возникает квантовая неопределенность, если нам о ней говорить, не очень понятно. Но, допустим, даже если мы допустим, что там есть какая-то квантовая неопределенность, это совершенно не снимает проблему свободной воли. Потому что если решение принимает квантовый генератор случайных чисел у меня в голове, это же все равно не является актом моей свободной воли. Поэтому для материализма отрицание свободной воли держит. Другое дело, что они могут пытаться как-то уходить от этого чисто терминологических таких трюков, переопределения свободной воли, что свободная воля – это способность, наша способность менять человеку ответственность, что да, мы знаем, что у человека в голове происходит некий там детерминированный процесс, но мы все равно ему вменяем ответственность, будем называть это свободной волей, будем называть это компатибилизмом, но это не отменяет того факта, что подлинной свободной воли у человека в материалистической вселенной не существует. И это, конечно же, делает материализм абсурдным с самого начала, потому что чтобы сделаться материалистом, я должен совершить акт свободной воли, вернее, ряд актов свободной воли, начиная с того, чтобы рассмотреть их аргументы. А если материализм верен, то никакой свободной воли у меня нет. Кто записал диалог Пилата и Христа? Ведь рядом не было учеников. Рядом была куча народа. Там, понимаете, вообще в то время место, где какой-то владетельный человек принимал решение, оно было довольно людным. Там были просители, там была охрана, там были какие-то еще его помощники. То есть там куча народа была. Это сейчас мы вот себе представляем человека, который обладает властью принимать решение, что он сидит в каком-то кабинете у себя, и там он вот практически один на один встречает посетителя. На самом деле, конечно же, там было достаточно много народу при беседе Иисуса с Пилатом. Охрана была, там еще кто угодно, там, помощники Пилата, то есть совершенно был не изолирован. А епископы, не священники, лицемерный вы наш. Честно говоря, я не знаю, что вы, собственно, хотите сказать. Я знаю нескольких епископов лично. И, знаете, вот это серьезные верующие люди, которые серьезно относятся к своему служению. Каких-то безумных роскошеств я за ним не заметил. Как вам сказать, ну, я человек церковный, у меня круг моих знакомых – это церковные люди, епископы и священники. Священников больше, потому что их больше вообще численно, я чаще встречаю. Но епископов я тоже периодически пересекаюсь, я работаю вот в межсоборном присутствии. Я там постоянно встречаю епископов. Я, собственно, в социальных сетях общаюсь с епископами. И я как-то совершенно... Я вижу просто серьезных верующих людей, которые серьезно относятся к своему служению, которые исполняют свой пасторский долг. Про них ничего худого не могу сказать, потому что ничего худого я за ними не видел. Вот. Но я еще раз подчеркну, что если Евангелие истинно, если Христос воскрес из мертвых, то от поведения епископов и священников это вообще никак не зависит. Это вообще некий, ну, знаете ли, логический абсурд, когда у человека спрашиваешь, истинно ли Христос воскрес из мертвых, а вот у вас там епископы роскошествуют. Ну и что? Во-первых, я не видел, чтобы они роскошествовали вот в круге моих знакомых. Во-вторых, что это меняет в факте воскресения Христа? То есть вы хотите сказать, что алчных епископов и священников РПЦ просто нет, вы закрываете глаза на реальность. Ну, я не скажу про всех епископов, понимаете, епископов у нас сотни, а священников у нас десятки тысяч. И я не скажу за всех. Но, ну, смотрите, я скоро 30 лет в этой самой РПЦ, и у меня круг знакомых, это церковные люди, и вы мне будете рассказывать про этих людей. Я немножко чувствую, что это немножко ироничная ситуация, когда люди, находящиеся вне церкви, которые не имеют знакомых в церкви, у которых нет знакомых священников или епископов, рассказывают мне про то, какие там священники и епископы нехорошие люди. Да, я их знаю лично. Я с ними общался. Я примерно себе представляю, как эти люди живут. Вы мне будете про них рассказывать. Понимаете, факт тот, что за долгое время пребывания в церкви я каких-то таких скандальных безобразий не видел. Понятно, что все живые люди со своими недостатками, но каких-то скандальных безобразий про какие-то дикие роскошества и какие-то там вопиющие безобразия, ну, не видел я такого, что могу сказать. Епископы, которых я знаю, это серьезные, верующие, добросовестные люди. Станислав, из тезиса Эрмана, что сами евреи чего-то якобы не могли выдумать, совсем не следует, что это что-то уже кем-то выдуманное, не могли взять у соседних народов, чем они всю свою историю, собственно говоря, и занимались. Так что Бартерман ничего не доказал. Он исходил из предпосылки о существовании Иисуса. Ну, как вам сказать, это уже спор двух неверующих, вас и Бартермана. И я в этой ситуации склонен принимать сторону Бартермана, потому что он специалист в этой области, и он специалист, который не стоит на стороне христиан. Он не занимается именно христианской апологетикой, он неверующий. Поэтому поскольку в данном случае его нельзя никак подозревать в предвзятости, думаю, что ему стоит доверять. Если сатана не служит Богу, значит ли это, что Бог не всемогущ? В какой-то мере все служит Богу, в том числе сатана. Вот в книге «Деяния апостольских» есть очень интересный эпизод, как апостолы, впервые выйдя на проповедь Иисуса, они столкнулись с противодействием властей, и они вернулись к своим и вознесли молитву, в которой сказали, что вот поистине собрались в городе сем на сына твоего Иисуса, помазанного тобою, иудеи-язычники, Понтий Пилат, там, в общем, все собрались против, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. То есть люди, которые противятся Богу, которые пытаются сорвать Божьи замыслы, они, наоборот, сделают ровно то, что Бог им предопределил сделать в конечном итоге в его замысле. То есть сатана не может разрушить Божий план. То, что сатана сделает, в итоге обратится против него самого. Я не вспомню сейчас дословно, но была такая средневековая английская затворница, Юлиания Норвежская, и она написала, что сатана, все, что делает сатана, обратится к его посмеянию. И что сатана увидит себя жестоко осмеянным, когда он увидит, что все его козни обратились к его вящему посрамлению и к вящей славе святых божьих. Не помню, как она очень красиво это формулирует, я не вспомню это дословно сейчас, но фраза абсолютно, так сказать, абсолютно ортодоксальная. Да, действительно, все, что делает сатана, обратится к его вящему посрамлению, прославлению святых божьих. Потому что нельзя выиграть у Бога. Именно потому, что Бог всемогущий. Но Богу можно противиться, можно принимать решения, неугодные Богу. Мы можем нарушать Божий закон, мы можем грешить. Но в конечном итоге все это обратится только к Божьей славе, к спасению святых Божьих. Это, скажем так, можно играть против Бога, но нельзя выиграть. Поэтому сатана, он играет против Бога, и он неизбежно проиграет. Ну, как мы знаем, в шахматах опытный гроссмейстер использует против противника его собственные ходы. Мы знаем, что вот в шахматах, когда люди играют, человек знает, что вот ходы противника дают ему возможность у него выиграть, что он эти ходы развернет против него. Вот так все, что делает сатана в конечном итоге, хотя он делает это по ненависти к Богу и по ненависти к святым Божьим, все это в конечном итоге обернется к осуществлению Божьего замысла. Сатана вложил в сердце Иуде Симонова Искариоту мысль продать Господа за 30 серебряников. Все это обернулось жесточайшим поражением сатаны, когда Христос был распят за наши грехи и воскрес из мертвых. То есть, хотя сатана противится Богу и действует, исходя из ненависти к Богу и его святым, все его козни в конечном итоге обернутся к его вящему посрамлению и к прославлению Бога и его святых. Владимир, я хочу сделать пожертвование, но при этом иметь личную выгоду, иметь возможность комментировать трансляцию в Facebook, если меня добавит Сергей Худиев. Вы знаете, а разве нельзя комментировать вот сейчас? Просто я не совсем знаю, как устроен, как все технически устроено. Давайте я вас добавлю, если это... А, нет, не получается. У меня список друзей заполнен. Но, по-моему, можно комментировать и без того, чтобы быть добавленным в друзья. Но если не получается это как-то технически, то вы можете прислать вопрос на asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Так, Денис, все писание Богу вдохновенно. Значит ли это, что евангелисты, писавшие текст, опирались не на свои воспоминания, но писали, будучи побуждаемы Богу? То есть авторство всей Библии принадлежит исключительно Богу. Нет, не значит. Богодухновенность – это не значит автоматическое письмо. Богодухновенность значит, что в процессе, весь процесс написания Священного Писания, весь процесс создания текста, весь процесс его редактирования, весь процесс того, как он вообще до нас добрался, весь этот процесс контролируется Богом. Бог дает евангелистам способность и возможность правильно передать нам слова и речения Господа Иисуса. При этом он действует изнутри человека, а не как-то сверху. То есть человек не выключается при этом. Бог дает человеку возможность возвестить нам истину. Есть всякие оккультные практики типа автоматического письма, когда человек вырубается и просто его рукой вводит некий дух. И это какой-то явно нехороший дух, потому что Бог не действует таким образом. Бог не уничтожает человеческую личность, Бог не уничтожает человеческую свободу. Бог наставляет людей на всякую истину. Как Христос говорит, когда же придет утешитель, Дух Святой наставит вас на всякую истину. То есть Бог наставляет священнописателей на истину таким образом, что они возвещают нам волю Божию. При этом сами священнописатели не уничтожаются. Их личный опыт не уничтожается, их воспоминания не уничтожаются никоим образом. Поэтому, конечно же, евангелисты нам рассказывают свои воспоминания, но Святой Дух дает нам возможность, действует через всех нас, через евангелистов для того, чтобы открыть всем нам истину, которую Бог хочет открыть. Игорь, приходилось ли вам слышать или читать Евангелие на глаголице? Поясните, пожалуйста, в чем красота или приоритет на этом языке? Спасибо. Нет. Вроде бы даже... Я слышал, что глаголица — это предполагаемый славянский алфавит до Кирилла и Мефодия, но я не знаю подробные, поэтому тут я не берусь что-то сказать. Павел спрашивает, объясните, пожалуйста, сатана – это фигуральное выражение, метафора, как змей в Эдеме. Это греха, она не материален, он реален. То есть мы верим в то, что реальность, она не сводится к материальному, что существуют духи, чистые духи. Как вот мы существа двусоставные, у нас есть тело и душа, есть еще чистые духи, у которых материального тела нету. Духи, которых создал Бог, и часть из этих духов отпали от Бога в мятеж, они стали злыми духами, и по главе этих духов стоит сатана, то есть противник. Слово «сатана» значит противник, а дьявол, дьяволос по-гречески, значит клеветник. И с тех пор сатана стремится разрушить Божье творение, и в первую очередь отношение человека и Бога. Его главный инструмент – это ложь и обман. Сатана – это не метафора. Сатана существует на самом деле. Змей – это метафора, которая указывает на сатану. Но сатана как таковой, значит, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, он существует на самом деле. И он принимает все меры для того, чтобы отвратить людей от веры и спасения, для того, чтобы преследовать церковь, для того, чтобы внушать людям различные обманы, начиная от ложных идеологий и кончая какими-то там бытовыми неправдами. То есть сатана – это некая личностный дух, который имеет, как написание говорит, замыслы, цели, и он прилагает все усилия к тому, чтобы вовлечь человека в грех и погубить. Увы, но духовные силы зла, они реальны. Они существуют на самом деле, они могущественны. Другое дело, что это могущество проявляется в их огромной способности к обману людей. Они не могут действовать прямым насилием. Насилие они совершают через людей, которые поддались их влиянию. Но сами по себе падшие духи, они не действуют. Если бы он мог, он бы всех давно убил, но он не может этого сделать непосредственно. Ему нужно только овладевать людьми. Поэтому сатана – это не фигуральное выражение, конечно, это вполне реальный падший дух, который стремится нас обмануть и погубить. И Слово Божие нас призывает противостоять ему твердой верою. Станислав, как известно, Бартерман занимается криками многочисленных представителей школы мифологистов, которые отрицают существование Иисуса в истории. Вы находите, что из этого следует, что далеко не все специалисты считают, что Иисус реально существовал. Вы знаете, есть такое понятие, как научное сообщество, то есть люди, которые занимаются данным предметом, так сказать, профессионально. Люди, которые потратили десятилетия на то, чтобы сначала учиться, потом отслеживать все новинки, что там люди, значит, каким выводом пришли. Все согласны в том, что Иисус существовал. Вот из ученых. При этом есть среди ученых есть верующие, есть атеисты, есть агностики, есть христиане, есть иудеи. То, что Иисус существовал, это, как Эрман нам и сообщает, это не является предметом дискуссии, понимаете? Мифологисты, они все-таки находятся уже за пределами этого ученого круга. Ну, точно так же, как есть историки, собственно, есть фоменковцы. Мы понимаем, что фоменковцы, хотя они претендуют на то, что они историки, это на самом деле не так, они на самом деле не историки никакие. Вот точно так же есть новозаветники, ну, есть там мифологисты. Сейчас в серьезных ученых кругах никто мифологической теории не держится. Игорь, для основания текста типа Виссариона необходимо ли лидеру обладать сверхъестественными способностями или совсем не обязательно? Спасибо. Знаете, это темный вопрос насчет, ну, что мы называем сверхъестественными способностями, потому что это можно описать где-то на уровне психологии, то есть что этот человек очень талантливый манипулятор. Вот как бывает, что у психопатов у них не развита способность к эмпатии, им очень трудно строить отношения, но у них зато вырабатывается в качестве компенсации огромная способность к манипуляции. Они чувствуют, с какого бога к человеку подойти, чего человеку не хватает, как заставить человека поверить, что ты тот, кто ему нужен. Понять, идет ли речь, можно ли это все объяснять на чисто психологическом уровне, или там присутствуют еще те самые бесы-обольстители, которых мы упомянули, ну, я думаю, присутствуют. Я думаю, присутствуют в этом отношении, там присутствуют какие-то сверхъестественные силы обмана. Но я не думаю, что они там обязательно реально творят какие-то чудеса, вот в этом смысле, потому что, собственно, и незачем. Обмануть людей можно и без этого. Ну, знаете, как вам сказать, вот вчера посмотрел документальный фильм про Гитлерюгенд, и там документальные кадры, Гитлер там куда-то приезжает в город, и его встречают толпы народа, которые орут от восторга. Они его очень счастливы видеть, они его приветствуют как мессию. А вот присутствуют ли здесь сверхъестественные силы зла? Ну, я думаю, что присутствуют. Хотя каких-то чудес, вот чисто в смысле чего-то поверх законов природы, тут не происходит. Станислав, материалисты не признают вашего определения свободы воли, поэтому считайте, что они неправы. Это смешная логика, это смех на палочке. Нет, дело не в том. Понимаете, что свобода воли – это способность принимать решения. Если материализм верен, такой способности у нас нет, потому что решения наши определяются некими очень сложными, но материальными процессами в коре нашего головного мозга. И материалисты согласны, что в этом смысле у нас свободы воли не существует. Но я боюсь, что время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.